Несмотря на усталость и обилие впечатлений, спать не хотелось. А может, именно поэтому. Дэн, тем не менее, дисциплинированно вытянулся на надувном дне палатки и закрыл глаза. Не подремать, так спокойно подумать, заодно охраняя маленький лагерь хотя бы на слух. Лучше бы, конечно, лечь снаружи, чтоб еще и посматривать по сторонам, но этого ему точно не позволят. Странные ощущения. Очень странные. Навязчиво мерещились шепские миротворцы. Казалось, что сейчас откроешь глаза и увидишь шатер из ветвей, могучий ствол и поднимающуюся от корней дымку ядовитых испарений. Спину покалывал иллюзорный ковер из мелких звериных косточек. Дэн пошевелил лопатками, чтобы избавиться от этого ощущения. Воспоминания были неприятные, но отгонять их почему-то не хотелось. Даже наоборот, в сравнении с ними нынешняя постель казалась особенно мягкой, спальник теплым, а палатка уютной. Тед попытался последовать примеру друга и вскоре пожалел, что тот не храпит. Было бы чему заглушать исключительно естественные, но нифига не убаюкивающие звуки. На палатку то и дело пытались присесть здоровенные ночные мотыльки, а может, комары, мерзко шурша крыльями и скребя лапками по скользкому тенту. От реки доносились неритмичные всплески, из леса шорохи и скрипы. Звякнул котелок, видимо, по полянке бродил какой-то зверек в надежде поживиться остатками ужина. А может, и не ужина. На палатку легла длинная тень, поколыхалась, распугивая мотыльков, и принялась с пыхтением ощупывать стенку, проминающуюся под лапами. Теду показалось, что друг умер или как минимум выключился. Не может же боевой киборг спокойно спать, когда в их жилище так откровенно ломится инопланетный монстр. Но не успел пилот потрясти напарника за плечо, как застежка с треском разъехалась, и чудовище тоскливо провыло в щель.
«Парни, можно к вам? Мне одной страшно!»
«Заходи», — разрешил Дэн, не открывая глаз, и подвинулся к стенке палатки. Полина на четвереньках заползла внутрь, сложенными крыльями волоча за собой накинутый на плечи спальник. Втиснувшись между парнями, девушка пару минут стучала зубами, потом согрелась, устроилась поудобнее и вкрадчиво предложила.
«А давайте рассказывать страшные истории».
«То есть одной тебе избыточно страшно, а с нами недостаточно», — уточнил киборг.
«Нет, просто с вами можно бояться безбоязненно, не опасаясь, что это на самом деле произойдет».
«Что это?»
«Ну, то, чего я боюсь».
«Маму?» — неуверенно предположил Дэн. «С тазиком заливного из водорослей огромной ложкой. А крест-накрест поперек груди — полсотни маринованных огурцов в патронташе». Тут же развил тему Тед. Полина с возмущенным возгласом ткнула его кулаком, но расшалившегося приятеля это не остановило.
«Чу! Слышали? Это хрустнула ветка под ее тапочкой».
Навигатор приподнялся на локте, потому что в лесу действительно что-то хрустнуло. Но это, разумеется, оказалось не Полинина мама, не беглый киборг и вообще не то, чего следует бояться. И рыжий успокоенно лег обратно.
«Дэнька, тебе же 8 лет. Самый возраст для страшилок про черную руку и красную простыню», — шутливо упрекнула Полина.
«Для киборга я уже старый».
«Почему?» «Ну да, ты родился 20-летним, зато медленнее стареешь. Так что в итоге, наверное, даже больше человека проживешь».
Средняя продолжительность жизни Декса — 18 месяцев. Ирена — 5 лет. Мэри — 7-8.
«Так мало?» — опешила Полина. «Ладно, боевые киборги, но с домашними-то что происходит?»
«Устаревают или просто надоедают».
«Да ну!»
— не поверила девушка.
«Домработнице киборгу моей однокурснице было лет 20, и они не собирались ее продавать».
«Я же сказал среднее». Затянувшаяся пауза показала, что страшилочка удалась. Красная простыня с позором улетела во свояси. Потом Полина порывисто повернулась к Дэну, обняла его и горячо прошептала.
«Дэнечка, мы тебя никогда никому не отдадим».
«Я знаю», — спокойно сказал навигатор. «Вы нет, но иногда большая продолжительность жизни — это минус». «А что такое черные руки и почему их надо бояться?» По полотну палатки скользнул луч фонарика, и новая тень еще более лохматая и зловещая.
«Кто там шумит после отбоя?»
«А, это они!» — трагически прохрипел Тед. «Черные руки, черная борода и гробовой свисток!»
Возмущенный Михалыч, что есть мочи, засвистел, но хохот только усилился. В 5:43 перекошенная палатка внезапно самозапаковалась вместе со Станиславом и Вениамином, и их сдавленные вопли разбудили лагерь эффективнее горна. Пока команда занималась спасательными работами, окончательно рассвело, и возвращаться в постели расхотелось, а капитану с доктором уже и некуда было. Полина, правда, предложила отдать им свою невостребованную палатку, но Вениамин посмотрел на онную со свежеобретенной фобией, передернулся и заявил, что с него хватит столь тесной дружбы. Постиранные перед сном комбезы за ночь не только не высохли, а отсырели еще больше. Пришлось после завтрака развесить их возле костра вместе с ботинками и, оставив Вениамина с Михалычем следить за процессом, отправиться на поиски брода босиком в нижнем белье и жилетах. «Может, предполагается, что мы должны построить плот?» — саркастически предположил Теодор, трогая ногой воду и тут же одергивая. «Черт, ледяная!» «Чистейший горный источник», — процитировал буклет Дэн и тоже наклонился к воде. «Да нет, нормально, целых 9 градусов. Но если вы...» «Никакого флайера!» — отрезал Теодор. «Мужики мы или нет?»
«Нет», — хихикнула Полина. «Но сдаться на середине пути еще обиднее, чем в начале. Тогда получится, что мы страдали напрасно».
«Можно было просто остаться на турбазе», — недоуменно сказал киборг. «Там те же лес и речка, только без страданий».
«Вот именно».
«А зачем они нужны?»
«Узнаешь, когда вернемся», —
пообещала Полина и, завернув за излучину, радостно воскликнула.
«Смотрите, флажок!»
Дэн его тоже сразу заметил. Покосившаяся палка с обрывком красной тряпки торчала из макушки странного и явно нерукотворного моста. Конструкция выглядела так, словно кто-то выбрал два огромных дерева на противоположных берегах, подкопал и подрубил им корни, уронив параллельно друг другу, а потом навалил сверху огромную кучу глины пополам с камнями и ветками. Выжаренная солнцем верхушка запеклась до горшечной твердости, низ остался влажным и темным, с многочисленными норами, в которых что-то слабо шевелилось.
«Ой, это же колония речных жужелок!» — восхитилась Полина. — Я помню ее по голографиям из буклета. Только это вроде бы ночные насекомые. За ними лучше в сумерках наблюдать. Если б я вчера знала...
— То тоже осталось бы в лагере, как положено по технике безопасности, — строго закончил Станислав.
— Конструкция обладает достаточной прочностью, чтобы выдержать наш совокупный вес, — заключил Дэн, просканировав мост. Но справочник утверждает, что речные жужелки — довольно агрессивные и кусачие существа, к которым лучше не приближаться.
«Сейчас день», — с сожалением напомнила Полина. «Все жужелки, наверное, крепко спят».
«Ну, раз там флажок повесили, значит, это единственный вариант», — решил Станислав. «Хотя, по уму, следовало бы добавить табличку «Переход только в светлое время суток».
«Шутите?» —
поперхнулся возмущенным смешком Тед.
«Спасибо, что хоть на флажок расщедрились. Второй за всю дорогу».
«И теперь о них можно честно говорить во множественном числе», — педантично заключил Дэн. Сделав несколько голографий, компания вернулась в лагерь, брезгливо натянула прокопченные комбезы и все еще сыроватую обувь и вскинула на плечи рюкзаки.
Подобраться к входу на мост оказалось непросто. Там все заросло кустами.
«Такое ощущение, что до нас здесь никто не ходил», — поморщившись недовольно заметил Станислав, когда отведенная и выпущенная Вениамином ветка хлестнула его по лицу. «Так и есть», — подтвердил киборг. «Может, они от воды взбирались сбоку?» — предположил Тед. «А потом она смыла все следы на отмеле.
Там норы. Это слишком опасно».
«Зато по ним как по ступенечкам. Раз-два и все».
«Это вам раз-два», — возразил доктор. «А я лучше кустами, зато по-ровному».
«Винька, твою ж мать! Да придерживай ты их хоть немного!»
«Извини, выскользнула».
С берега глиняный бугор выглядел надежнее, чем со стороны реки. Зато и круче.
Михалыч потрогал его подошвой и одобрительно присвистнул. «Шершавый. Нога не соскользнет. И камни-ветки повсюду натыканы».
«Я первый», — твердо сказал Дэн, выдвигаясь вперед. Киборг с обманчивой легкостью поднялся и спустился по глиняным склонам, бросил рюкзак на том берегу, вернулся на макушку и осмотрелся.
«Ну как?»
— нетерпеливо крикнул Тед. Раздраженный гул под ногами усилился.
«Нормально».
«Чего?»
Дэн махнул рукой. «Идите, только не орите».
«Какой отсюда шикарный вид!»
— восхитилась Полина, остановившись возле флажка, как на специально обустроенной турфирмой смотровой площадке.
«Надо пару голографий сделать».
Остальным эта идея тоже понравилась. Места на площадке хватало всем, как и ее прочности. Пока команда наперебой восхищалась пейзажем вверх по течению, Дэн развернулся в другую сторону. Смотреть против бьющего прямо в лицо на Гацуки было неудобно. Но киборг все-таки заметил маленький пенек посреди реки, то захлестываемый волной, то высовывающийся из воды на пару сантиметров. Чем-то он Дэна настораживал. Киборг перевел взгляд на палку с флажком и внезапно принялся ее выкорчевывать.
«Эй, ты что делаешь?» — возмутился столь откровенным вредительством Станислав. «А как же следующие группы?»
Толщина объектов идентична. Дэн перевернул выдранную палку. Края разломов совпадают.
«Бросайте рюкзаки и прыгайте в эту сторону!»
«Что?»
Дэн понял, что действовать лучше опять-таки молча и в несколько молниеносных движений. Ободрав с Полины рюкзак, мощным тычком сбросил ее в реку, а рюкзак запустил в сторону берега. Спорить с бракованным киборгом, более того, сумасшедшим бракованным киборгом, в боевом режиме дураков не нашлось. К тому же, как команда успела убедиться, спасение визжащих девушек из водной пучины было безусловным мужским рефлексом. К счастью, плыть пришлось совсем недолго, буквально полсотни метров, течение само волокло. Потом Полина встала по колено в бурлящей воде и по очереди помогла подняться своим спасителям. К этому моменту бугор полностью скрылся под полуметровым шевелящимся ковром из бледно-кирпичных в цвет глины инсектоидов с длинными мощными лапами и массивными клювами.
«Дэн, какого черта он сам не прыгает?»
Михалыч дунул в свисток, но тот лишь печально забулькал, в конце трели издав совсем уже неприличный звук. Киборг же сперва ответственно перекидал на берег рюкзаки, одновременно распинывая самых шустрых жужелок, и лишь затем высоко подпрыгнул, извернулся в воздухе, чтобы не зацепиться за торчащие концы палок, и без всплеска вошел в воду. Пока команда, затаив дыхание, таращилась на это место, Дэн вынырнул у самого брода и спокойно поинтересовался. «А чего вы к берегу не идете?»
«Тебя ждем, балда!» — с облегчением выдохнул Тед.
«Поснимать вас на фоне колонии?» — сообразил киборг.
«Нет, просто за тебя волновались».
Полина покосилась на бугор и задумчиво добавила.
«Хотя они сейчас так красиво там ползают».
«Все шагом марш из воды!» — велел Станислав после безвременной гибели свистка, снова принимая командование на себя. «А то как бы не оказалось, что они еще и красиво плавают».
Под лучами на Гацуки туристы быстро согрелись. Однако костер все равно пришлось развести, чтобы заново высушить одежду и обувь. Ботинки Дэна оказались прокушены в нескольких местах, но защитили ноги. Клювы жужелок оставили только синяки и пару неглубоких чистых ранок. Осмотрев их, киборг вытащил из рюкзака аптечку, а из нее пластырь.
«Ага, в тебе наконец-то проснулась медицинская сознательность», — возрадовался Вениамин.
«Нет, это чтобы носки кровью не пачкать», — честно ответил Дэн. «При ходьбе чуть-чуть все-таки подтекает».
«Хозяйственный ты наш».
Полина набросила ему на голову полотенце и принялась энергично вытирать волосы. Сам киборг такой ерундой не озаботился.
«А зачем ты флажок выдернул? Если бы мы на площадке не задержались, наверное, ничего бы и не было».
«Было бы. Палка с флажком раньше торчала там, из брода, но либо сломалась, и жужелки подобрали ее для постройки колонии, либо целенаправленно перегрызли».
«Тогда надо у брода что-нибудь другое повесить», — обеспокоился Станислав, «чтобы больше никто не вляпался».
Тед пренебрежительно махнул рукой.
«Судя по политике фирмы, туристам больше, туристам меньше».
В договоре указан экстремальный туризм. Фирма отвечает только за доставку до места, лагерь и снаряжение, — поддержал напарника Дэн. «Страховка оплачивается отдельно».
«Вот именно. Поэтому мы, туристы, должны держаться заодно и помогать друг другу».
Станислав снял жилет и протянул Дэну.
«Пойди, приткни его где-нибудь, только выбери рогатину попрочнее».
Киборг замешкался. К «мы», космолетчики, он уже привык, но свежеиспеченное братство туристов его изрядно озадачило. В чем смысл группировок абсолютно незнакомых людей, которые, скорее всего, никогда и не познакомятся, на основании единичных признаков, цвет кожи, место рождения, профессия, купленная в одной фирме путевка? «Мы — киборги», — попробовал подумать Дэн. Никаких эмоций. Будут ли киборги врагами или друзьями, зависело только от их хозяев. Мы — боевые киборги. Еще хуже. Уровень опасности и, соответственно, неприязнь только усилились. Мы — бракованные боевые киборги. Сколько еще осталось? Этот предпоследний. Хорошо. А то мне к 7 за дочкой в садик. Жена приболела. Декс, становись в стенд. Худой какой-то. Армейский. С ними там не цацкается. Так, давай первый тестовый блок. Всего 80%? А ну-ка. Вариант А. Слушай программу. Только программу. Вариант Б. Очень интересно. А давай-ка... Не думай. Просто сделай это. Задержка почти 5 секунд. Зачем? Теперь они от тебя не отстанут. Черт, ну почему опять в мою смену? Мало того, что почти час на расширенную проверку ухлопали, так теперь еще кучу форм заполнять и с утилизацией возиться. Жена меня убьет. Да ладно уж, беги, я сам закончу. Декс, активируй программу самоуничтожения. Не надо. Приказ принят к исполнению. Один киборг конвульсивно бьется в креплениях стенда, другой, не мигая, смотрит на него сквозь прозрачную стену из удара прочного стекла. Его очередь следующая. Дэн медленно потянулся за жилетом и внезапно вспомнил, как впервые, вопреки программе, не стиснул, а разжал руку, и потом долго, потрясенно ее разглядывал. «Я лучше свой повешу. Все равно уже жужелками подраный», — решил он. Первый час пути дался тяжко. Все мышцы ныли, но потом размялись, и туристы пошли даже бодрее, чем накануне. Серьезных преград им больше не встретилось, зато красивых видов сколько угодно. Правда, портить их своими потными физиономиями, с обгоревшими носами и спутанными патлами уже не хотелось. Разве что где-нибудь на дальнем плане мелькнуть. Очень дальнем, чтобы плачевное состояние комбезов нельзя было разглядеть даже при цифровом увеличении. Обед на этот раз решили не пропускать. До турбазы осталось всего 7 километров, спешить уже незачем, и тащить остатки провизии неохота. Лучше на освободившееся место побольше фруктов напихать. Да еще такой жарищей в полдень накрыло, что даже разговаривать лень. Только валяться в теньке и любоваться природой, лениво ощипывая с нее сочные кисло-сладкие листики. С выступлением в дорогу затянули до вечера. Когда жара немного спала, но к ней прибавилась духота, и стало ясно, что лучше уже вряд ли будет. «Есть связь с кораблем», — меньше чем через час доложил Дэн. «Все в порядке. За время нашего отсутствия никаких происшествий не было». «Отлично. Значит, еще пару часов, и мы будем на месте». Космолетчики сперва с энтузиазмом ускорили шаг, но потом, напротив, замедлили. Последние 5 километров. Надо насладиться ими по максимуму. «А классно оттянулись», — неожиданно заявил Тед.
«Ага, будет что вспомнить», — подхватила Полина.
«И, кстати, совсем несложно оказалось». Вениамин с торжеством покосился на Станислава. «Я еще вполне себе ого-го». Дэн, который по-прежнему нес 2 рюкзака, споткнулся от изумления, но промолчал. «Да, сплошной позитивчик». Замечательно отдохнули. На целый месяц энергии зарядились. «Надо как-нибудь еще раз ходить». «Угу, мы теперь опытные хризантемопроходцы. Можно маршрут посложнее выбрать».
«Денька на 3-4».
«Или даже на неделю». «Только на этот раз я сморкзцбртбу».
«Станислав Федотович, а давайте прилетим сюда в отпуск».
Хризантема, видимо, тоже пришла в восторг от этой идеи и поддакнула таким громовым раскатом, словно небо треснуло пополам. Космолетчики разом умолкли и втянули головы в плечи, осознав, что 5 километров — это относительно небольшое расстояние. Минут 10 все шли очень быстро и молча, подгоняемые нарастающим предгрозовым сумраком. Потом выдохшийся Вениамин сбавил темп и неодобрительно заметил.
«Зачем мы так мчимся? Тут же не листва, а, считай, сплошная крыша. Ну, из дырочек разве что потечет, но можно найти дерево, где их поменьше. К тому же, кажется, тучи мимо проносит», — с облегчением заметила Полина. «Заметили, как посветлело?»
Туристы дружно посмотрели вверх, на огромную черную тучу, снизившуюся, казалось, до самых макушек деревьев и накрывшую джунгли от края до края. Теперь уже ничто не мешало ей свести с гостями планеты самое близкое знакомство. Деревья плотно сложили ветви чешуи, чтобы их не побило крупными каплями. «Да что ж за непруха-то!» — вырвалось у Теда. И в тот же миг хлынул ливень. Когда космолетчики наконец добрели до турбазы, снизу комбезы были по колено в грязи, зато сверху чистые, как после стирки, с двойным полосканием. Дождь еще накрапывал, но деревья уже начали распускаться, а живность возобновила деловитое копошение и порхание.
«Станислав, вы таки вернулись!»
— приветствовал капитан Исаак.
«Омерзительно сухой и довольный».
«А вы таки в этом сомневались».
«Ну что вы, большинство таки возвращается. Ой, откуда этот недобрый взгляд в мою честь, словно вы перекушали немытых фруктов?»
«Груз готов», — не стал делиться впечатлениями Станислав, понимая, что иначе слишком увлечется и наговорит, а то и наделает лишнего.
«Почти совсем», — заверил его Исаак. «Самую каплюшечку дособрать осталось. К утру набежит, а вы как раз поимеете время отдохнуть. Такая удача нам обоим, правда?»
Капитан нашел в себе силы сдержанно кивнуть и пройти мимо к кораблю.
«Может, заодно парочку трупов заберете?»
— жизнерадостно крикнул Офшур ему в спину.
«А то у нас тут скопились».
Станислав стиснул кулаки, но сумел очень спокойно, даже с легким сожалением, ответить. «Извините, Исаак, перевозкой трупов мы не занимаемся. Могу сделать исключение, разве что для вашего». Офшур понял намек, но предпочел заворчать, засмеяться, как над удачной шуткой. Они увидели его сразу, как только обогнули корабль. Дэн мгновенно перешел в боевой режим, но сидящий на границе силового поля в мертвой зоне камер, киборг даже не шелохнулся. Лишь настороженно следил за приближающейся командой из-под слипшейся перьями челки. В отличие от туристов, он был в грязи весь, как будто нарочно в ней извалялся, или, что вероятнее, просто не старался ее избегать. Футболка порвалась в нескольких местах, в самой большой дырке краснела царапина, а носки вообще бесследно исчезли, но в целом беглец выглядел вполне здоровым. Пару минут они с командой напряженно таращились друг на друга, потом Дэн чуть расслабился и тихо сообщил капитану. Поступил запрос на вход. Станислав почувствовал себя шкуроглазым, свинорылом и немножко телепатом. Он, не оглядываясь, знал, что вся команда, затаив дыхание, смотрит на своего капитана, ожидая его решения. Причем, если это решение ей не понравится, дружно взвоет.
«Ну, Станислав Федотович!»
«А выбора-то на самом деле и нет», — обреченно понял капитан. «Оставлять бесхозного Декса у корабля нельзя. Кто-нибудь из туристов его заметит, если не уже. А прогонять в лес, похоже, бесполезно». «Маш, впусти нас», — с усталым вздохом сказал Станислав. «Ну, заходи уж», — рассвернулся. «К котик». Киборг сосредоточил взгляд на капитане. Не спеша принимать приглашение, но когда Станислав уже хотел раздраженно отмахнуться, «Ну и черт с тобой, сиди тут», покорно встал, поднялся по трапу и прямым ходом направился к своему узилищу. «Куда? Иди сначала в душевую, вымойся и переоденься». Станислав ткнул пальцем в нужную дверь. «Тед, отжалей ему еще что-нибудь из своих вещей, хорошо?» «Ага, сейчас поднесу». Пилот тоже страстно мечтал о душе, но беглецу он явно был нужнее. «Как тебя зовут-то, бестолочь?» Киборг застыл напротив уже открывшейся двери санузла. Пилот был уверен, что даже если ему ответят, это будет номер такой-то, или вообще закрытая информация, обратитесь к моему владельцу за расширенным доступом. «Ланс», — негромко, с заметным трудом выговорил котик. «Меня зовут Ланс».